Только уверил себя в правильности выбранного им способа избавиться от мешающего ему жить и работать недуга, что посчитал свой опыт за опыт для всех. Тут-то и возникла идея написать такое, что ли, научное сочинение, научный труд, который будет доступен самым разнообразным слоям населения, не имеющим ни научной подготовки, ни смелости или желания узнать, что творится за поверхностью жизни. А у лиц, причастных к высокой науке, автор просит поснисходительнее отнестись к его труду, попросит у этих лиц извинения за то, что он, работая в своем деле, забрел в чужой огород, наследил, быть может, натоптал и, чего доброго, сожрал чужую брюкву. В возвращенной молодости Зощенко попытался найти простое толкование очень непростому процессу взаимоотношений человека с собой и окружающим миром. В согласиях и несогласиях с разного рода философскими построениями возникли контуры его собственной философии человеческой жизни и смерти. Призвав в помощь науку, он не позволил себе утонуть в ее бездонных глубинах, а взял у нее лишь то, что подтверждало выстраданные им лично соображения и достигнутые его собственным горестным опытом прозрения и догадки. Потому-то биографии всем известных людей он не пересказывал в соответствии с расхожей трактовкой, а перерассказывал, тем самым словно подгоняя течение их жизни и саму их смерть под свою теорию. Зощенко понимал, что, действуя таким образом, он до чрезвычайности опрощает всю предложенную схему жизни, здоровья и смерти. Но он писал свою книгу не для того, чтобы ему аплодировали светила науки. Его всегда удивляло, что множество людей не знает элементарных правил руководства своим телом. И вот он решил поделиться именно с множеством людей тем, что думал и знал о том, как следовать этим правилам. Словом, это был тот же Зощенко, который, как в рассказах и сентиментальных повестях, так и теперь в возвращенной молодости, меньше всего заботился о себе, о своей славе и о ее прибавлении. Он заведомо шел на риск потерпеть литературную неудачу. Кстати, многие из писательской братьи, познакомившись с повестью, посчитали ее провальной на том основании, что в ней искусственно соединены литература с наукой. Но шел, думая прежде всего о реальной пользе, которую его книга может принести людям и обществу. Что же касается «чужой брюквы», каковую автор чего доброго перехватил у науки, то здесь ничего сверхудивительного не произошло. Новых законов, касающихся физиологии и психической деятельности человека, Зощенко не открыл. Однако научный мир с выходом возвращенной молодости, без преувеличения будет сказано, был взбудоражен. Состоялись многочисленные ученые собрания, заседания, обсуждения. Слово держали академики и доктора. С большой статьей выступил тогдашний нарком здравоохранения Семашко, а академик Иван Петрович Павлов стал приглашать Зощенко на свои знаменитые среды. Но если, как было сказано, новых законов Зощенко не открыл, почему ж тогда так встрепенулся ученый мир? Значит, все-таки какой-никакой вклад в науку Зощенко внес? Несомненно. Сузив одну из важнейших проблем человеческой жизни до ее малой частности, умения управлять своим организмом, Зощенко сумел в узких рамках взятой им малости дать широчайшее представление о возможностях человека не только поддерживать и сохранять здоровье, физическую и умственную энергию, но даже и продлевать свою жизнь. Нет, молодость, как ни старайся, не возвратить, но попридержать увядание наших скоропортящихся тел, не дать раньше времени ослабить мышцам и голове, можно. Тут все зависит от нас самих, от нашей воли и разума. Эти-то мысли и их дотошная разработка, осуществленная в повести, и получили признание науки. Конечно, все это было науке известно, но в такой плотной концентрации это известное осмысление не получало. Отсюда и интерес к работе Зощенко ученого мира. Хотел того невежественный в вопросах медицины писатель или нет, но он перед этим миром поставил проблему. «Хвала товарищу Зощенко за это», — писал Семашко. Зощенко никогда не писал для удовлетворения своего тщеславия, а уж тем более для того, чтобы повеселить уважаемых граждан. Каждый его рассказ, каждая книга задумывались именно как постановка той или иной жизненно важной проблемы. Не исключение здесь и знаменитая «Голубая книга». Считается, что Зощенко написал «Голубую книгу» по прозорливой подсказке Горького. Это не совсем так. Горький предвидел ее. Вот это будет верно. В 1930 году, как бы подводя итог своему десятилетнему чтению Зощенко, Горький отправил ему письмо, в котором, подчеркнув, что для множества грамотных людей бесспорно своеобразие его прозы, как и бесспорно присутствие в ней социальной педагогики, написал: «И глубоко уверен, что, возрастая, все развиваясь, это качество вашего таланта даст вам силу создать какую-то весьма крупную и оригинальную книгу. Я думаю, что для этого вам очень немного надобно, только переменить тему. По-моему, вы и теперь могли бы пестрым бисером вашего лексикона изобразить, вышить что-то вроде юмористической истории культуры. Это я говорю совершенно убежденно и серьезно». Зощенко недоверчиво отнесся к Горьковскому совету. Он только что закончил Мишеля Синягина, а теперь думал над возвращенной молодостью, и из чего это вдруг Горький решил, что ему необходимо в древность закапываться? Легко сказать. Он всегда писал только о том, что на улице видел и слышал, в чем сам с утра до поздней ночи варился. А там тьмы веков, Греция, Рим, всякие средневековые вольнодумцы и черные костры инквизиции. Но вот закончена возвращенная молодость. Работая над составлением очередной книги рассказов и стремясь объединить эти рассказы какой-то общей идеей, общей проблемой, Зощенко вдруг обнаружил, что идет путем, подсказанным Горьким. «Я неожиданно наткнулся на ту же самую тему, что вы мне предложили. И тогда, вспомнив ваши слова, я с уверенностью принялся за работу». Нет, «Голубая книга» писалась не по горьковской прозорливой подсказке. Зощенко сам задумал ее, сам к ней пришел. Тем более, что он написал не историю культуры, а, по его определению, всего лишь краткую историю человеческих отношений. Но как же надо было чувствовать, понимать, знать Зощенко, чтобы угадать, и не следующий, а весьма и весьма далекий и для всех неожиданный его поворот, к которому в момент предсказания сам Зощенко мало того, что не был готов, он даже не подозревал, что такой поворот для него возможен, а уж тем более нужен, необходим, запрограммирован всем ходом его жизни в литературе. В одном из писем Зощенко написал, что его гнетут скверные ощущения в своей бесполезности Горькому. За всю ту помощь, внимание, доброту и любовь, что буквально обрушил на него Горький, ему тоже хотелось бы сделать для него что-нибудь хорошее. Но что он не знает? Он охотно отдал бы ему остаток лет своей жизни, но, к несчастью, не в его это силах. И Зощенко сделал посильное – посвятил Горькому свой слабый, но усердный труд, свою «Голубую книгу». «Голубая книга» мыслилась Зощенко поначалу как некое продолжение возвращенной молодости, как следующая часть поисков в научно-художественном, так теперь его называют, жанре. Однако вскоре Зощенко отказался от соединения этих книг в дилогию. Видимо, решил, что здесь неминуемо будет заметна натяжка. Там медицина, здесь история. К тому же подход к привлечению науки оказался в обоих случаях разным, можно даже сказать, диаметрально противоположным. В возвращенной молодости, как бы он сам, Зощенко, своим личным опытом, помогает науке уточнить и сформулировать живую проблему. В «Голубой книге», наоборот, опыт науки приводит в действие механизм писательского воображения, именно она, наука, ставит перед обратившимся к ней за помощью писателям свою задачу. Какова же была эта задача? Впрочем, об этом чуть позже. А сначала о том, что более всего должно было тревожить Зощенко, когда только еще забрезжила мысль о «Голубой книге». Какую свою задачу предстояло ему решить? Он понимал, что судьба всей затеи с предстоящим экскурсом в историю во многом зависит от того, кого из прежних своих помощников он командирует за историческим материалом. Так вот, кого? Может, своего испытанного рассказчика? Ведь книга чуть ли не наполовину будет состоять из рассказов. Так-то оно так, но помимо рассказов там должны быть и общие рассуждения, прокладки из вступлений и послесловий к каждой из пяти задуманных частей книги. Вряд ли он справится. А если послать Калинкорова? В сентиментальных повестях он вполне оправдал возложенные на него обязанности, доказал, что по части рассуждений о том о сём он мастер. К тому же достаточно полуобразован, что-то такое читал, что-то такое слышал. Вот только страшно его подпускать к буржуазному философу, без разговоров с которым в книге не обойтись. Забьет философ Иван Васильевич. Тут должен быть другой человек, всесторонний, политически грамотный, имеющий опыт непринужденно аргументировать свои мысли на языке науки, как в «Возвращенной молодости». Это что же, снова он сам автор, со своим языком, со своим, не в пример, помощником, высоким пониманием жизни? Долго или не очень мучился над этой задачей Зощенко, но решение ее оказалось поистине замечательным. Право голоса получили в «Голубой книге» все трое. Острые исторические и современные сюжеты Зощенко доверил пересказывать со своих слов заметно за последние годы поднаторевшему в психологическом смысле рассказчику. Нахватавшийся новых верхушек полуинтеллигентный Иван Васильевич Калинкоров получил задание развивать свою, хоть и как прежде наивную, однако отнюдь не пустопорожнюю философию, касающуюся человеческого бытия от пещерных времен до наших удивительных дней. Сам же автор, несколько приглушив голос, дабы не поставить себя в возвышенное положение перед равноправными с ним коллегами, взял на себя труд вести беседы с представителем противоборствующей идеологии, ну и, конечно, когда кто-то из коллег даст, что называется, петуха, тут же подправить, подкорректировать фальшивую ноту. Нет, дирижерские обязанности автор забывать не имеет права. В оркестре не должно быть разноголосиц. «Голубая книга» обязана зазвучать как музыкальная симфония. А теперь о задаче, которую поставила перед Зощенко историческая наука. История и современность. Как естественнее и с меньшими художественными потерями навести здесь мосты? Иными словами, каким образом передать необремененному образованием читателю, а именно его, как обычно видел Зощенко первым своим адресатом, тот комплекс знаний о прошлом человечества, который накопила наука к моменту возникновения новой социальной системы, где новая молодая жизнь не такая, как записана в истории. Можно предположить, что решение этой сложнейшей задачи не вызвало у Зощенко особых хлопот, потому что принцип подбора исторических фактов для «Голубой книги» и их освещения были продиктованы и предопределены уже тем, что на роль популяризатора науки был назначен упомянутый выше творческий коллектив. Что же это за принцип? Он восхитительно прост. До «Голубой книги» как бы ничего не было. Не было передачи из поколения в поколение исторических знаний, философских и социологических построений, культурных традиций, пусто. Неотягощенная памятью живших когда-то миллионов людей голова незапятнана белые страницы прошлых времен. И вот эти белые страницы как бы впервые заполняются словами, фактами, рассуждениями о том, что плохо и что хорошо было во взаимоотношениях между людьми в ушедших веках и эпохах, и какие уроки надо извлечь из событий далекой давности. Пять частей «Голубой книги» — деньги, любовь, коварство, неудачи, удивительные события — это своего рода моральный кодекс, провозглашенный Зощенко для нового человека, который шагнул из нищей деревенской страны в новую жизнь, перестроенную на новом коллективном основании. Надо жить так, чтобы люди получали деньги за свой труд, а не за что-нибудь другое. Чтобы печальные дела, связанные с любовью, у нас все же понемножку исчезли. Чтобы всяких жуликов и подлецов, которые своими коварными действиями тормозят плавный ход нашей жизни, вывести на чистую воду. Чтобы многие неудачи померкли в своем первоначальном значении и превратились в прах вместе с глупостью, хамством, мещанством, бездушным бюрократизмом и елейным подхалимством. Мы должны жить так, чтобы научиться уважать друг друга и быть друг другу внимательны и любезны. Уважать людей и любить их надо со всей силой своего сознательного сердца. И это на голубом мраморе надо записать черными буквами с 5 восклицательными знаками. Зощенко писал «Голубую книгу» как раскрашенный художественными красками свод отправных первоначальных знаний. Хорошо понимаю, что в силу известных причин многие из новых читателей еще недостаточно готовы к полноценному осознанию того, что и как происходило на Земле до их появления на свет, он намеренно из соображений доступности прятал подальше огромный багаж накопленных вековым старанием человечества исторических сведений, этических и культурных навыков и обо всем писал наново. Да, все необычно в «Голубой книге». Бытовой, просторечный язык, на котором наука ни при каких обстоятельствах не позволила бы себе заговорить, изложенные с азбучной простотой серьезнейшие философские проблемы, наконец, убийственная ирония по отношению к прошлому, на которое госпожа история умудрялась порой взирать бесстрастным взглядом через пенсне. Надо отдать должное науке. Она не оскорбилась за честь мундира, легко поняв, что полемика с ней понадобилась писателю не для того, чтобы ее уязвить, а лишь как прием, как ход в решении его собственных литературной и социально-философской задач. Грандиозные по замыслу эти задачи были освоены Зощенко с блеском. Ему удалось сделать, казалось бы, невозможное. Мощная идейно-нравственная нагрузка не задавила в «Голубой книге» литературу. Пронизанная искрометным остроумием, «Голубая книга» — это искусная конструкция из сатирических рассказов, исторических анекдотов и шутливо-серьезных эссе, скрепленные мыслью о духовном несовершенстве старого общества и насущной потребности перевоспитания человека на новой основе, стала под пером Зощенко, художника, мыслителя, моралиста, поистине новаторским литературно-философским творением. С выходом в свет книги Зощенко — он получил множество самых лестных отзывов от читателей разных слоев и категорий, в том числе и от представителей своей профессии. Но именно среди этих людей нашлись такие, которые не поняли или не захотели понять «Голубую книгу», приняв нарочитую вольность Зощенко в обращении с историческим материалом за проявленную им некомпетентность. «Незнание, непонимание истории, невежество обнаружил писатель Зощенко», писал один из этих компетентных людей. Крайне чувствительный к критическим наскокам, Зощенко на сей раз не очень расстроился. На его столе лежало письмо от Горького, уже прочитавшего «Голубую книгу». В этой работе своеобразный талант ваш обнаружен еще более уверенно и светло, чем в прежних, написал Горький. И эти его слова перечеркнули любые неблагоприятные для Зощенко суждения о «Голубой книге». Но был в письме и такой пассаж. Зощенко не должно смущать, что оригинальность книги, вероятно, не сразу будет оценена. Это озадачивало. Почему? Нет, он не хочет писать для новых грядущих поколений, жизнь которых такая будет, что, может, нам и во сне не снилось, ибо отличные качества приобретут человеческие отношения. Он всегда писал и будет писать для наших испытанных читателей, с нашего восточного полушария, где он, так сказать, воочию видит людей без всяких прикрас, нарядов и драпировок. Максималист по своей природе, Зощенко беззаветно верил в воспитующее слово литературы. Годы после выхода «Голубой книги» отмечены в жизни Зощенко не только высочайшей производительностью, но и настойчивым стремлением распространить свое слово на иные, помимо тех, что он уже освоил области литературного дела. Он пишет документальные повести «Возмездие», «Керенский», «Черный принц», «Тарас Шевченко», повесть-стилизацию «Талисман», шестая повесть Белкина, пьесы «Опасные связи», «Парусиновый портфель», «Корни капитализма», киносценарии, литературно-критические и публицистические статьи, рассказы для детей, обращаются к художественному переводу, ну и, конечно, не забывает свою первую любовь – журнальные рассказы и фельетоны. 17 февраля 1939 года в Кремле Михаил Иванович Калинин вручил писателю Михаилу Зощенко орден Трудового Красного Знамени. С первых же дней войны Зощенко включается, как тогда говорилось, в работу на победу. В соавторстве с Евгением Шварцем создает сатирическую пьесу «Под липами Берлина», которую тут же ставит Николай Акимов в Ленинградском театре комедии. Выступает по радио, пишет рассказы, фельетоны на антифашистскую тему, становится штатным сценаристом Мосфильма, а затем соредактором журнала «Крокодил». Одновременно работает над повестью «Перед восходом солнца», основанной на автобиографическом материале. Пишет рассказы о партизанах. Современная Зощенко-критика, даже самая дружелюбная, нередко объясняла популярность зощенковской литературы ее беспримерной развлекательностью. А славу самого Зощенко в широких массах расценивала как славу непревзойденного, но все же скомороха, балагура и остряка, над проказами и досужими россказнями которого, хотя и смеются доколик, однако самого смехотворца не уважают, относятся к нему с непочтительностью и презрением. Но с высоты нашего времени облик Зощенко, писателя и человека, выглядит совершенно иначе. Зощенко оставил нам более 1000 рассказов и фельетонов, много произведений других литературных жанров. Всего около 160 книг вышло при его жизни. Разбираясь в его наследии, думая над ним, мы, конечно же, вспомним Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Чехова, и еще раз подивившись тому, сколь стойки и неувидаемы традиции классической русской сатиры, где смех никогда не был смехом стороннего, где за внешне веселой формой всегда стояло идущее от сердечной боли гражданское содержание, мы неминуемо придем к мысли, что Зощенко из этого ряда, что он, как и его великие предшественники, верил в будущее своего народа, в его ум, трудолюбие и способность, пристрастно в себя заглянув, сразиться с тем, что мешает его историческому движению. Зощенко был истинный сын своей великой земли, и потому не гнушался самой неблагодарной на ней работы. Он был убежден в ее насущной необходимости, и это свое убеждение мужественно пронес через всю жизнь. Томашевский. Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова. Предисловие. Предисловие и рассказы записаны в апреле 1921 года со слов Н.И. Синебрюхова писателем М.З. Примечание автора. «Я такой человек, что все могу. Хочешь, могу землишку обработать по слову последней техники. Хочешь, каким ни на есть ремеслом займусь. Все у меня в руках кипит и вертится. А что до отвлеченных предметов, там, может быть, рассказ рассказать или какое-нибудь тоненькое дельце выяснить, пожалуйста. Это для меня очень даже просто и великолепно. Я даже запомнил, людей лечил. Мельник такой жил-был. Болезнь у него, можете себе представить, жаба-болезнь. Мельник того я лечил. А как лечил? Я, может быть, на него только и глянул. Глянул и говорю: да, говорю, болезнь у тебя жаба, но ты не горюй и не пугайся, болезнь это не опасная, и даже прям тебе скажу, детская болезнь. И что же? Стал мой мельник с тех пор круглеть и розоветь, да только в дальнейшей жизни вышел ему перетык и прискорбный случай. А на меня многие очень удивлялись. Инструктор Рыла, это еще в городской милиции, тоже очень даже удивлялся. Бывал, придет ко мне, ну, как к своему задушевному приятелю. Ну, что скажет Назар Ильич, товарищ Синебрюхов? Не богат ли будешь печеным хлебцем? Хлебц, например, я ему дам, а он сядет, запомнил к столу, пожует, покушает, ручками этак вот раскинет. Да, скажет, погляжу я на тебя, господин Синебрюхов, и слов у меня нет. Дрожь прямо берет, какой ты есть человек. Ты, говорит, наверное, даже державой управлять можешь. Хе-хе. Хороший был человек, инструктор Рыло. Мягкий. А то начнет, знаете ли, просить, расскажи ему что-нибудь такое из жизни. Ну, я и рассказываю. Только, безусловно, насчет державы я никогда и не задавался. Образование у меня, прямо скажу, никакое, а домашнее. Ну, а в мужицкой жизни я вполне драгоценный человек. В мужицкой жизни я очень полезный и развитой. Крестьянские эти дела-делишки я ух, как понимаю. Мне только и нужно раз взглянуть, как и что. Да только ход развития моей жизни не такой. Вот теперь, где бы мне пожить в полное свое удовольствие, я крохобором хожу по разным гиблым местам, будто преподобная Мария Египетская. Да только я не очень горюю. Я вот теперь дома побывал и, нет, не увлекаюсь больше мужицкой жизнью. Что ж там? Бедность, блекота и слабое развитие техники. Скажем, вот про сапоги. Были у меня сапоги, не отпираюсь. И штаны, очень даже великолепные были штаны. И можете себе представить, сгинули они, аминь, во веки веков в собственном своем домишке. А сапоги эти я 12 лет носил, прям скажу, в руках. Чуть какая мокрень или непогода, разуюсь и хлюпаю по грязи, берегу. И вот сгинули. А мне теперь что? Мне теперь в смысле сапог труба. В германскую компанию выдали мне сапоги штиблетами. Блекота. Смотреть на них грустно. А теперь, скажем, жди. Ну, спасибо, война, может, произойдет, выдадут. Да только нет, годы мои вышли, и дело мое на этот счет гибло. А все, безусловно, бедность и слабое развитие техники. Ну, а рассказы мои, безусловно, из жизни. И все воистинное есть правда. Великосветская история. Фамилии у меня малоинтересные, это верно. Синебрюхов, Назар Ильич. Ну да, обо мне речь никакая, очень я даже посторонний человек в жизни. Но только случилось со мной великосветское приключение, и пошла от того моя жизнь в разные стороны, все равно как вода, скажем, в руке, через пальцы, да и нет ее. Принял я и тюрьму, и ужас смертный, и всякую гнусь, и все через эту великосветскую историю. А был у меня задушевный приятель, ужасно образованный человек, прямо скажу, одаренный качествами. Ездил он по разным иностранным державам в чине камендинера, понимал он даже, может, по-французскому, и виски иностранные пил, а был такой же, как и не я, все равно, рядовой гвардеец пехотного полка. На германском фронте в землянках бывало удивительнее даже рассказывал происшествия и исторические всякие там вещички. Принял я от него немало, спасибо. Многое через него узнал и дошел до такой точки, что случилось со мной гнусь всякая, а сердцем я и посейчас бодрюсь. Знаю, Пипин Короткий. Встречу, скажем, человек и спрошу, а кто есть такой Пипин Короткий? И тут-то и вижу всю человеческую образованность все равно, как на ладони. Да только не в этом штука. Было тому сколько? 4 года взад. Призывает меня ротный командир, в чине гвардейский поручик и князь ваше сиятельство. Ничего себе, хороший человек. Призывает. Так, мол, и так, говорит, очень я тебя, Назар, уважаю, и вполне ты прелестный человек, сослужи, говорит, мне еще одну службишку. Произошла, говорит, февральская революция, отец староватенький, и очень я даже беспокоюсь по поводу недвижимого имущества. Поезжай, говорит, к старому князю в родное имение, передай вот это самое письмишко в самые, то есть его ручки, и жди, что скажет. А супруге, говорит, моей прекрасной полячке Виктории Казимировне, низенько поклонись в ножки и ободри каким ни на есть словом. Исполни, говорит, это для ради Бога, а я, говорит, осчастливлю тебя суммой и пущу мне срочный отпуск. Ладно, отвечаю, князь, ваше сиятельство, спасибо за ваше обещание, что, возможно, совершу. а у самого сердце огнем играет. Эх, думаю, как бы это исполнить. Охота, думаю, получить отпуск и богатство. А был князь ваше сиятельство со мной все равно, как на одной точке. Уважал меня по поводу незначительной даже истории. Конечно, я поступил геройски, это верно. Стою раз преспокойно на часах у княжей земляночки на германском фронте, а князь ваше сиятельство пирует с приятелями. Тут между ними запомнил сестричка милосердия. Ну, конечно, игра страстей и разнузданная вахканалия, а князь ваше сиятельство из себя пьяненький песни играет. Стою. Только слышу вдруг шум в передних окопчиках. Шибко так шумят. А немец, безусловно, тихий, и будто вдруг атмосферой на меня пахнуло. Ах ты, думаю, так твою так, газы! А поветрие легонькое такое в нашу, в русскую сторону. Беру преспокойно зелинскую маску с резиной, взбегаю в земляночку, так, мол, и так кричу, князь ваше сиятельство, дыши через маску, газы. Очень тут произошел ужас в земляночке. Сестричка милосердия, бяк! С катушек долой, мертвая падаль. А я сволок князеньку нашего сиятельства на волю, кострик разложил по уставу, зажег, лежим, не трепыхаемся, что будет, дышим. А газы, немец хитрое каналье, да и мы, безусловно, тонкость понимаем, газы не имеют права осесть на огонь. Газы туды и сюды крутятся, выискивают нас-то, сбоку да сверхов так и лезут, так лезут, клубом вынюхивают, а мы, знай, полеживаем, да дышим в маску. Только прошел газ, видим живые. Князь ваше сиятельство лишь малехонько повлевал, вскочил на ножки, ручку мне жмет, восторгается. Ты, говорит, теперь, Назар, мне все равно, как первый человек на свете, иди ко мне вестовым, осчастливь, буду о тебе пекчись. Хорошо-с. Прожили мы с ним цельный год, прям-таки замечательно. И вот тут-то и случилось. Засылает меня ваше сиятельство в родные места. Собрал я свое барахлишко, исполню, думаю, показанное, а там к себе. Все-таки дом, безусловно, супруга не старая и мальчичек. Интересуюсь, думаю, их увидеть. И вот, конечно, выезжаю. Хорошо-с. В город Смоленск прибыл. А оттуда славным образом на пароходе пассажирском в родные места старого князя. Иду, любуюсь. Прелестный княжеский уголок, и чудное запомнил заглавие. Вилла Забава. Спрашиваю, здесь ли, говорю, проживает старый князь, ваше сиятельство? Я говорю, очень по самому нужнейшему делу с собственноручным письмом из действующей армии. Это бабенка-то, и спрашиваю. А бабенка, он, говорит, старый князь, ходит грустно из себя по дорожкам. Безусловно, ходит по садовым дорожкам ваше сиятельство. Вид, смотрю, замечательный. Сановник, светлейший князь и барон. Бородище баками белое-прибелое. Сам хоть и староватенький, а видно, что крепкий. Подхожу, рапортую по-военному, так, мол, и так, совершилась, дескать, февральская революция, вы, мол, староватенький, и молодой князь, ваше сиятельство, в совершенном расстройстве чувств по поводу недвижимого имущества, сам же, говорю, жив и невредимый, и интересуется, каково проживает молодая супруга, прекрасная полячка Виктория Казимировна. Тут и передаю секретное письмишко. Прочел это он письмишко. Пойдем, говорит, милый Назар, в комнаты. Я, говорит, очень сейчас волнуюсь. А пока на возьми от чистого сердца рубль. Тут вышла и представилась мне молодая супруга, Виктория Казимировна, с дитей. Мальчик у ней сосун млекопитающийся. Поклонился я низенько, спрашиваю, каково живет ребеночек. Она будто нахмурилась. Очень, говорит, он нездоровый, ножками крутит, брюшком пухнет, краши в гроб кладут. Ах ты, говорю, и у вас, ваше сиятельство, горе такое же обыкновенное человеческое. Поклонился я в другой раз и прошусь вон из комнаты, потому понимаю, конечно, свое звание и пост. Собрались к вечеру княжи и люди на поужин, и я с ними. Харчим, разговор поддерживаем. А я вдруг и спрашиваю: «А что, говорю, хорош ли будет старый князь, ваше сиятельство?» «Ничего себе, — говорит, — хороший, только не иначе, как убьют его скоро». «Ай, — говорю, — что сделал?» «Нет, — говорит, — ничего не сделал, вполне прелестный князь, но мужички по поводу февральской революции беспокоят и хитрят, поскольку проявляют свое недовольство, поскольку они в этом не видят перемены своей участи». Тут стали меня, безусловно, про революцию спрашивать, что к чему. Я говорю: «Человек неосвященный, но произошла, — говорю, — февральская революция, это верно, и низвержение царя с царицы, что же в дальнейшем, опять повторяю, неосвящен, однако произойдет отсюда людям немалая, думаю, выгода». Только встает вдруг один, запомнил из кучеров, злой мужик, так и язвит меня: «Ладно, — говорит, — февральская революция, пусть. А какая такая революция? Наш уезд, если хочешь, весь не освящен, что к чему и кого бить не показано, это, — говорит, — допустимо. И какая такая выгода? Ты мне скажи, какая такая выгода? Капитал?» «Может, — говорю, — и капитал, да только нет, зачем капитал? Не иначе, как землишкой разживетесь». «А на кой мне ярится твоя землишка, если я буду из кучеров, а?» «Не знаю, — говорю, — не освящен, и мое дело сторона». А он говорит: «Недаром, — говорит, — мужички беспокоятся, что к чему. Старосту Ивана Костыля побили ни за что, ни про что. Ну и князь, поскольку он помещик, безусловно, его кончит». Так вот, поговорили мы славным образом до вечера, а вечером ваше сиятельство меня кличет. Усадили меня, запомнил, в кресло, а сами произносят мне такие слова. Я, говорит, тебе, Назар, по-прямому. Тени я не люблю наводить. Так и так, мужички не сегодня-завтра пойдут сжечь имение. Так нужно хоть малехонько спасти. Ты, мол, очень верный человек. Мне же, говорит, не на кого положиться. Спаси, говорит, для ради бога положение. Берет он тут меня за ручки и водит по комнатам. Смотри, говорит, тут саксонское серебро черненое и драгоценный горный хрусталь, и всякие, говорит, золотые излишества. Вот, говорит, какое богатое добрище, а все пойдет, безусловно, прахом и к чертовой бабушке. А сам шкаф откроет, загорюется. Да уж, говорю, ваше сиятельство, положение ваше небезопасное. А он, знаю, говорит, что небезопасные. И потому сослужи, говорит, милый Назар, предпоследнюю службу. Бери, говорит, лопату и изрой ты мне землю в гусином сарае. Ночью, говорит, мы схороним, что можно, и утопчем ножками. Что ж, отвечаю, ваше сиятельство, я хоть человек и неосвященный, это верно, а мужицкой жизнью жить не согласен, и хоть в иностранных державах я не бывал, но знаю культуру через моего задушевного приятеля, гвардейского рядового пехотного полка. Утин его фамилия. Я, говорит, безусловно согласен на это, потому что, говорю, если саксонское черненое серебро, то по иностранной культуре совершенно невозможно его портить. И через это я соглашаюсь на ваше культурное предложение сохранить эти ценности. А сам тут хитро перевожу дело на исторические вещички. Испытываю, что за есть такой пипин короткий. Тут и высказал ваше сиятельство всю свою высокую образованность. Хорошо-с. К ночи, скажем, уснула наипоследняя собака, беру лопату и в гусиный сарай. Место ощупал, рою, и только берет меня будто жуть какая. Всякая, то есть, дрянь и невидаль в воспоминания лезет. Копну, откину землишку, потею, и рука дрожит. А умершие покойники так и представляются, так и представляются. Рыли, помню, на австрийском фронте окопчики, и мертвое австрийское тело нашли. Из Рим. Когти у покойника длинные-длинные, больше пальца. Ох, думаем, значит, растут они в земле после смерти. И такая на нас, так сказать, жуть напала, смотреть больно. Один гвардеец дерг да дерг за ножку австрийское мертвое тело. Хороший, говорит, заграничный сапог, не иначе, как австрийский. Любуется и примеряет в мыслях, и опять дерг да дерг, а ножка в руке и осталась. Да-с, вот такая-то гнусь мертвая лезет в голову, но копаю самосильно, принуждаюсь. Только вдруг как зашуршит, что это в углу. Тут я и присел. Смотрю, ваше сиятельство с фонарчиком лезет, беспокоится. А я, говорит, ты умер, Назар, что долго? Берем, говорит, сундучки поскорее, чей делу конец. Принесли мы, запомнил, 10 притяжеленных тяжелых сундучков, землей закрыли и умяли ножками. К утру выносят мне, ваше сиятельство, 25 целковеньких, любуется мной и за ручку жмет. Вот, говорит, тут письмишко к молодому вашему сиятельству, рассказан тут план местонахождения вклада, поклонись, говорит, ему, сыну, и передай родительское благословение. Оба тут мы полюбовались друг другом и разошлись. Домой я поехал. Да тут опять речь никакая. Только прожил дома почти что 2 месяца и возвращаюсь в полк. Узнаю, произошли, говорят, новые революционные события. Отменили воинскую честь и всех офицеров отказали вон. Спрашиваю, где ж такое ваше сиятельство? Уехал, говорят, а куда, неизвестно. Кажется, что к старому папаше в его имение. Хорошо-с. Штаб полка. Являюсь по уставу внутренней службы, так и так рапортую из несрочного отпуска. А командир по выбору, прапорщик Лапушкин, бяк меня по уху. «Ах ты, — говорит, — княжий халуй, снимай, — говорит, — собачье мясо воинские погоны». «Здорово, — думаю, — бьется прапорщик Лапушкин, сволочь такая. Ты, — говорю, — по морде не бейся, погоны снять сниму. А драться я не согласен». «Хорошо-с». Дали мне, безусловно, вольные документы почистые и катись, — говорят, — колбаской. А денег у меня, запомнил, ничего не осталось. Только рубль дареный, зашитый в ватном жилете. Пойду, думаю, в город Минск, разживусь, а там поищу вашего сиятельства. И осчастливит он меня обещанным капиталом. Только что иду, не шибко лесом, слышу, кличет кто это. Смотрю, посадские, босые босички, крохоборы. Куда, спрашивают, идешь, катишься, военный мужичок? Отвечаю смиренно, мудро, качусь, говорю, в город Минск по личной своей потребности. Текс, говорят, а что у тебя, скажи, пожалуйста, в вещевом мешочке? Так, отвечаю, кое-какое свое барахлишко. Ой, говорит, врешь, худой мужик. Нет, воистину моя правда. Да так объясни, если на то пошло полностью свое барахлишко. Вот, объясняю, теплые портянки для зимы, вот запасная блюза гимнастеркой, штаны кое-какие. А если спрашивают деньги? Нет, говорю, извините, худого мужика, денег не припас. Только один рыжий такой крохобор конопатый. Чего, говорит, агитировать? Становись! Это меня, то есть. Становись примерно вон к той березе, тут мы в тебя и штрельнем. Только смотрю, нет, не шутит. Очень я забеспокоился смертельно, дух у меня упал, но я отвечаю не гордо. Зачем... Отвечаю, относишься с такими словами, и я говорю, на это совершенно даже не согласен. А мы, говорит, твоего согласия не спросим. Нам, говорят, на твое несогласие ровно даже начихать. Становись, и все тут. Ну, хорошо, говорю, а есть ли вам отказни какая корысть? Нет, корысти, говорит, нету. Но мы, говорят, для ради молодечества казним, дух внутренний поддержать. Одолел тут меня ужас смертный, а жизнь прельщает наслаждением. И совершил я уголовное преступление. Убийца, я говорю, не согласен, но только послушайте меня, задушевные босички. Имею я, безусловно, при себе тайну и план местонахождения клада вашего сиятельства. И привожу им письмо. Только читают, безусловно, гусиный сарай, саксонское серебро, план местонахождения.